Глава 23. Серебряный рог. В течение следующей недели, находясь на пути к Вене, они подали сигнал трем различным лицам. В деревушке на баварской границе они отыскали старого великана-крестьянина, сидевшего на скамейке под деревом перед своей горной гостиницей. Услышав два знаменательных слова, он, подобно проводнику, встал и обнажил голову. Когда Марко подал сигнал в одном тихом местечке человеку, живущему в полном одиночестве, тот встал и благоговейно, словно молитву, произнес «Благодарение Богу!». В небольшом городке вблизи того же местечка ему пришлось проискать несколько часов, прежде чем он нашел рослого молодого сапожника с ярко-рыжими волосами и шрамом в форме подковы на лбу. Когда мальчики в первый раз проходили мимо мастерской, сапожника не было дома. Он накануне лазал по горам, и его задержало несчастье, случившееся с товарищем. Когда Марко зашел к нему и попросил изготовить башмаки, молодой человек принял его очень приветливо. Он опустился на колени, чтобы снять мерку с ноги, а Марко, слегка склонившись вперед, произнес: «Светильник зажжен». В мастерской никого не было, но дверь была открыта, и по узкой улице ходил народ. Поэтому сапожник не поднял рыжей головы и продолжал свое дело.
«Благодарение Богу!» — сказал он тихим голосом. «Вам действительно нужны башмаки, или вы только желали, чтобы я снял с вас мерку?»
«Я не могу ждать, пока они будут готовы», — ответил Марко. «Мне надо идти дальше».
«Да, вам надо идти», — согласился сапожник. «Но знаете, что я сделаю? Я сошью вам башмаки и сохраню их. Быть может, настанет великий день, когда я покажу их своим знакомым и похвастаюсь перед ними».
Он осторожно оглянулся, затем добавил, все еще склонившись над ногой Марко: «Я их назову башмаками для принесшего весть и скажу всем, он был еще мальчик, вот размер его ноги». И сапожник поднялся со счастливой улыбкой на лице. «Теперь мне предстоит изрядно полазать по горам», — сказал он, — «и надеюсь где-нибудь снова встретиться с вами». Вскоре Марко и крыса покинули город. Им приходилось заходить во многие необычные места и видеть до странности непохожих друг на друга людей, которым нужно было передать сигнал. Самой странной из всех была старая-старая женщина, которая жила в таком уединенном месте, что дорога к нему кружила много раз вокруг горы. Порой приходилось медленно и осторожно карабкаться, отдыхая время от времени. Вокруг виднелись то заросшие деревьями пропасти, то белая пена бурных водопадов, то сверкающая синева быстрых рек, то ширь долин.
«Почему ей вздумалось жить так высоко?»
— озадачился крыса. Они сидели на густом мху у края тропинки и, не без сожаления, смотрели вслед удаляющейся тележки с мулом.
«Посмотрим, однако, еще раз на портрет старушки, к которой мы направляемся. По портрету ей можно дать лет 100».
Марко вытащил запрятанный портрет. Казалось совершенно невероятным, чтобы существо такое старое, как изображенная на нем женщина, могло добраться до такого места и найти в себе силы снова спуститься с гор, чтобы помочь страждущим. Ее старое лицо избороздили тысячи морщин, но профиль все еще был поразительно прекрасен. В свое время она, наверное, была на удивление красивой. У нее были глаза орла, молодого орла.
«Как могла она забраться сюда?»
— воскликнул крыса.
«Пославшие нас знают то, что нам неизвестно»,
— ответил Марко.
Хочешь посидеть здесь и отдохнуть, а я пойду дальше.
Нет,
возразил упрямо крыса.
Не для того я тренировал себя, чтобы отстать от тебя. Но мы скоро подойдем к неприступным скалам. На них я не смогу вскарабкаться, и мне придется остаться.
Он произнес последние слова с глубокой горечью. Но они не дошли до утесов, что им казалось неизбежным. Внезапно за поворотом дороги перед ними открылась ослепительно прекрасная картина. Меж зеленых бархатных склонов, заросших густыми лесами, притулилась неизвестно откуда взявшаяся деревушка. На сочных пастбищах паслись коровы. Она точно свалилась с огромных голых утесов, вздымающихся к небу, зацепилась по пути за скалы и застряла здесь на вечные времена. Домики стояли, тесно сгрудившись и прислонившись скалам. И горные вершины, четко обрисовывающиеся на фоне синего неба, смотрели вниз недоуменно на это древнее, с крутыми крышами и висячими балконами, разрушающееся скопище человеческих гнезд, удаленных на огромное расстояние от остального мира. Марко и крыса остановились и смотрели на деревню, словно очарованные.
«Как она сюда попала?»
— воскликнул крыса. Марко покачал головой. Он не мог объяснить этого чуда. На крутой тропинке показался старый крестьянин, гнавший перед собой корову. Он с тупым любопытством уставился на крысу и его костыли. Когда Марко подошел и заговорил с ним по-немецки, тот, по-видимому, ничего не понял и только покачал головой, а затем произнес что-то на незнакомом Марко наречии.
«Похоже, нам придется объясняться знаками», — заметил крыса. «На каком языке говорит она?»
«Она, наверное, поймет сигнал по-немецки, иначе нас сюда не прислали бы», — ответил Марко. «Идем». Они направились к деревне. Окна в домах были малы и немногочисленны. И, заглянув внутрь, можно было с трудом разглядеть земляные полы в полутемных комнатах. Было ясно, что жители считали более выгодным обходиться без света, чем впускать холод. Произвести разведку было нетрудно. Редкие встречные, попадавшиеся им по дороге, очевидно, нисколько не удивлялись тому, что неожиданно открывшие их существование чужестранцы проявляют любопытство и желают рассмотреть деревенские жилища. Мальчики бродили по деревне, показывая своим видом, что, забредя сюда случайно, они заинтересовались всем попавшимся им на глаза. Они зашли в маленькую харчевню и заказали себе сосиски, молоко и черный хлеб. Хозяин, смуглый коренастый горец, понимал немного по-немецки. Он рассказал им, что лишь немногие знают об их деревушке, и только отважные охотники и альпинисты заходят сюда порой. В лесах, покрывающих горные склоны, водились медведи, а на высоких скалах попадались и газели. Время от времени сюда забирались и знатные вельможи с компанией охотников.